Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос родился. Я не имел радости вам сказать эти слова в последние две передачи, потому что их в прямом эфире не было. Но сегодня мы в наступившем новом году по юлианскому календарю начинаем следующую очередную передачу. Это не переворачивание страницы, это продолжение рабочего процесса. Итак, сегодняшний день обязывает нас говорить об имени Господа Иисуса Христа. И это главное, что есть в сегодняшнем дне, поскольку все остальное – это вторичные и третичные вещи, облепляющие шелухой на сегодняшний святой день. Дело не в том, что это Новый год. Новый год мы начали праздновать 1 января, тогда по юлианскому календарю, другого не было, при Петре I. До этого праздновали его 1 сентября. Существует празднование Нового года, согласно библейским традициям, также еще и в марте, например, у евреев. Поэтому Новый год – это весьма условная дата, и не это главное в сегодняшнем дне. Главное также не заключается ни в Маланке, ни в Щедрике, Щедривочке, ни дать дядьке Пятака. Главное заключается в том, что сегодня праздник обрезания совершился, и об этом мы поговорим как раз сегодня, в первой части, где я могу, не развлекаясь, изложить несколько мыслей. Господь Иисус Христос подчинился закону, воплотившись и вошел в еврейский народ через завет обрезания. Мало родиться евреем, нужно пройти через эту болезненную процедуру. Еврею, это закон только для евреев, мы от него счастливо избавлены. И восьмой день по рождению, значит, его обрезали по закону. Обрезали его крайнюю плоть, как это было в первый раз с Авраамом и его детьми, Измаилом и Исааком. Таким образом, в сей день к Господу Иисусу Христу впервые прикоснулось железо, и впервые потекла его кровь. Христос совершенно добровольно стал человеком, родился в убожестве, и уже в восьмой день претерпел первые свои физические страдания согласно завету, Ветхому Завету. Он пришел закон не нарушить, но исполнить, и претерпел законное обрезание. Мы уже сегодня Евангелием избавлены от этой процедуры, поскольку Павел громче всех говорит, что обрезание – ничто. И обрезание имеется в виду необходимое, это духовное обрезание сердца. Разделите перед Богом не одежды, но сердца ваши, и обрежьте не крайнюю плоть, но обрежьте обрезанием духовным сердца, опять-таки, для воспринятия духовных истин. Это и есть, собственно, духовное обрезание, необходимое христианину. Но Христос, повторяю, пришел закон исполнить, а не отменять, не нарушать, поэтому должен был быть обрезанным, иначе его бы никто и не слушался среди евреев, ибо он должен был и субботствовать, и обрезанным быть, и соблюдать законы о пище, и посещать синагогу, и трижды в году быть в храме Иерусалимском. То есть это были необходимейшие вещи для Господа Иисуса Христа, с тем, чтобы он вошел в полный возраст 30-летний и мог спокойно проповедовать, находя учеников и сочувствующих среди избранного народа. Но важно для нас с вами еще вот, что Христос в сей день получает свое имя Иисус, нареченное ангелом, прежде нежели зачался он в чреве. Имя Иисус отдельно дается, открывается через ангелов Деве Марии, отдельно Иосифу. Марии архангел благовествует, говорил, что родившийся от нее будет сыном Всевышнего, что он будет велик, что даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и царство его не будет конца. Последнюю фразу мы повторяем в символе веры. И говорит ему, наречешь ему имя Иисус. Сей будет велик. Сей будет велик пред Господом. То есть имя Иисус дано Марии, открыто Марии до рождения Господа Иисуса Христа, в момент благовещения, зачатия. Также и Иосиф, имея смущение о беременности Марии, находится в тяжких мыслях и ложится спать с мыслью о том, чтобы отпустить ее, не позоря. И ангел говорит ему, Иосифе, сыне Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, родившуюся в ней, есть от Духа Святого, родит сына, и наречешь ему имя Иисус, то ибо спасет людей своих от грехов их. Вот таким образом имя Иисус открывается и Марии, и Иосифу отдельно, поэтому, когда младенец рождается, в этой специфической и уникальной супружеской чете, в которой одна дева-мать и второй старец-охранник, хранитель девства, и служитель Иисуса. Нет ни секунды споров о том, как назвать младенца. То есть, потому что и ему, и ей ангел говорит, как его назвать. Нужно только дождаться восьмого дня, принести его в храм, совершить законное обрезание и наречь ему имя Иисус. Иешуа или Иегошуа, это означает «Яхве спасает», «Господь спасает», это имя усваивает себе воплотившийся Сын Божий. Отныне, братья и сестры, нету иного имени под небом, которым бы подобало спастись. Все остальные имена уходят в тень, в том числе и Божии, не говоря уже о всех других. То есть, люди могут считать, что самыми святыми именами, может, у них там, скажем, имена там, ну, мамы, например, там, или родины, или там, что-то там, скажем, там, любимого человека, или есть святые божественные имена, которых довольно много. Арабская традиция насчитывает 99 святых имен Всевышнего, еврейская, наверное, не меньше. Но самое святое имя – это Иисус. И апостол Петр говорит нам в 4 главе книги Деяний, что нету иного имени под небом, которым бы подобало спастись человеком. Ни в ком ином нет спасения. Иисус – глаголемый Христос. Иисус – Мессия. Иисус – Машиах. Имя Господа – это крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен, говорит нам книга притч. И вот мы, смотрим на Господа Иисуса Христа в сегодняшний день с благодарностью, в том смысле, что Он дал нам великое оружие. Имя Христово – это меч. Меч обоюдоострый. Сам Христос есть имя Божие. Он есть Слово Божие, и Он есть имя Божие. И Он, как говорится в Апокалипсисе, духом уст убьет нечестивого. Это говорится о конечной драме мировой истории, о столкновении правды и лжи в лице Христа и Антихриста. Он изображается таким, что из уст его выходит с обеих сторон отточенный меч. Именно этим духом уст Господь убьет нечестивого. Он разгоняет и рассекает, как паутину, всякую неправду. И дает нам это оружие в лице своего имени. Что именем Иисуса Христа спасается всякий человек. Об этом говорят многие тексты Священного Писания. Например, Господь говорит в Евангелии от Марка: «Именем моим бесы изгонят». То есть, имя Христово – это оружие на невидимого врага. Апостол Павел говорит, что о имени Иисусове всякое колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус во славу Бога Отца. Имя Христа – это сладчайшее лекарство для больной души человеческой и таинственный пластырь на многие раны, которые покрывают наше чахлое сердце. Поэтому в церковной традиции существует обыкновение молиться именем Иисусовым. Кратко говоря, это 5 слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Такова традиция греческой молитвы. В русском мы говорим: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ну, так или иначе, вот изначально это было так: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». «Кирие Иисус Христе, элейсон мя». В этих 5 словах мы усматриваем те 5 гладких камней, которые Давид взял в пастушескую сумку, отправляясь на битву с Голиафом, поскольку Христос есть камень. «Камень Егоже не брегоша зиждущий, который сделался главой угла». И апостол Павел пишет, что отцы наши все прошли под облаком и в море, и все пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Христос есть камень, избранный, драгоценный, краеугольный, положенный в Сионе, верующий в него не постыдится. И имя его есть камень. Этим камнем, если помните, Голиаф был поражен от Давида, и это есть некое пророчество о том, как имя Христово будет защищать всех верующих в него. Есть, кстати говоря, в древности любители имени Иисусова, простите, просто повторяли его. То есть изначально молитва именем Христовым заключалась просто в сладком повторении имени Христа. То есть: «Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе». Само это повторение сладким образом утешает душу и врачует ее. То есть имени Христову сопутствует благодать Святого Духа. Как пишет Павел, что никто не может назвать Иисуса Господом только по действию Духа Святого. И мы, признавая Иисуса Господом, призываем Его святое имя, и этому имени сопутствует благодать внутри нашего существа, врачующая нашу бедную душу. Иисуса видели многие, но признавали Его Христом немногие, и до сегодняшнего дня признают Его Христом и Господом не все. Христос – это не фамилия. Иисус Христос – это не то же самое, что по аналогии там Иван Иванов. Имя Христа – это Иисус, Иешуа. Фамилии у евреев не было. Его называли Иисус, сын Иосифа. Или по месту пребывания, по месту жизни – Иисус из Назарета. Иешуа Ганоцри. А вот Христос – это титул. Мессия. И поэтому Евангелие пишется как раз для того, Иоанн говорит, что все сие было написано, чтобы вы знали, что сей Иисус есть Христос, и верующие имели жизнь вечную во имя Его. То есть вечная жизнь есть не просто вечное бытие, но сознательная, разумная жизнь во имя Иисуса Христа. Так вот, Христос был совершенно историчен. Вы можете сомневаться, жил ли на земле Наполеон, и не была ли это массовая галлюцинация миллионов человек, что значит, которые знали, что он существует. Как бы в этом можно сомневаться, хотя это и абсурдно. Вы можете сомневаться, был ли на земле Тутанхамон, и был ли такой историк, как Геродот, например. Но в том, что Иисус Христос жил на земле, вы не сомневайтесь, потому что это совершенно исторический факт, абсолютно доказанный, не подвергающийся никому сомнению. А вот Христос ли он, это уже вопрос для многих людей. Мы, верующие, по действию Духа Святого, не по силе своего ума и не по талантам, и не по фантазиям, никаким другим образом, но именно по благодати Святого Духа знаем, что сей Иисус есть Христос. И мы зовем Его в молитве: Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Имя Христа для верующего человека, повторяю, это и меч, и пластырь, и лекарство, и пища. Оно насыщает, врачует человека и ограждает его. Поэтому у нас есть многократные такие призывания Иисуса, которые, допустим, собраны в акафисте «Сладчайшему Христу», уникальном, кстати говоря, духовном произведении, гимне, который стоит читать и выучивать наизусть. Или просто в молитве Иисусовой, где мы молимся Его святым именем. Вот это и есть главный смысл сегодняшнего праздника. В этом смысле можно называть день обрезания днем Иисусовой молитвы, отставляя в сторону всякое разное остальное, потому что оно не греет, не питает, а только, значит, отнимает время и забивает голову чепухой. Я имею в виду вот все эти там, значит, полуязыческие компоненты наших народных праздников, связанных с рождественским циклом. Ситуация заключается в том, печальная ситуация заключается в том, что Украина — это в течение долгих столетий аграрное государство. Те города, которые были в 19 веке, например, да, они сегодня вряд ли похожи на районные центры. Там, они были, как Гоголь описывает, мир городскую лужу. Значит, такой вот, несколько каменных домов, остальное все под соломой, как бы, и все простое и неказистое. Люди жили в сельском быту, и в сельском быту рождественские праздники обрамляли сельскими представлениями. То есть все это, значит, было, так сказать, еще потому это все было усилено, потому что летом работать надо, летний день всю зиму кормит, а зимой работать нельзя, потому что земля покрыта снегом. Нужно кормить скотину и отгребать снег от двора. Вот, и праздновать. Вот, поэтому зимой так много праздников, и потому что село в это время, так сказать, отдыхает от летних полевых и осенних полевых работ. Вот, и поэтому сельский быт был украшен множеством разных обрядов, сводившихся к пожеланию плодородия, там, скотины, там, пшеницы, деток и так далее, и так далее. А сегодня все это отжило. В том смысле, что мы переселились в города. Большинство населения Украины живет в городах, как и любого другого государства. Тенденция увеличивается, и урбанизация будет разрастаться. Как клякса на бумаге, города будут расти, всасывая в себя все живое. Село находится под угрозой вымирания не только у нас, но во всем мире в той или иной степени. Существует экологический туризм, существуют там музеи под открытым небом, подобные Пирогова. Но это, так сказать, фольклорно-музейные красоты. А вот перетащить за собою в город сельский фольклор и сельские обряды невозможно. Если раньше это было совершенно органично, красиво и мило, от хаты к хате ходить со звездочкой, значит, колядовать и благовествовать деткам Иисуса Христа и взрослым за столами сидеть и пятаки бросать в шапку, то сегодня это постепенно отходящие в историю обряды, постепенно отходящие, где-то сохраняющиеся больше, где более аграрный быт, где-то меньше, но постепенно тенденция к тому, что это уйдет со временем, ослабеет, еще больше ослабеет. Вера сегодняшняя – это вера на асфальте. И вера на асфальте не предполагает твердого держания за старые обряды, родившиеся в иной среде. И там, где у человека есть только обряды, но нету веры, там у него вместе с обрядами умирает и вера. Для того, чтобы верить в городе, нужно докапываться до сути событий. Мы, люди, дышащие выхлопными газами, живущие в бетонных коробках, слушающие информационный мусор по телевизору, забитые политикой под завязку, значит, мы сохраним веру не благодаря колядкам, вертепам, веншуваниям и щедривочкам. Мы сохраним веру, если проникнем в суть ее. Поэтому с этой точки зрения сегодняшний день для нас – это день Иисусового имени, день Иисусовой молитвы, день обрезания Господня, день лишней возможности размышлять о законе Господнем, о тайнах Евангелия, о связи между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Расскажу вам такую интересную вещь, которая меня самого лично очень, так сказать, греет. Я не помню, рассказывал ли вам я ее уже, что и неудивительно, потому что запомнить всего невозможно. Но если вы рачители Писаний, то вы должны помнить, что Моисей вел народ в землю обетованную, в землю текущую. Ага, уже есть звонки. Хорошо, будем принимать звонки, потом что-нибудь интересное я вам еще при случае расскажу. Тот, кто дозвонился, вы уже в эфире, будьте любезны, мы вас слышим. Я пока не слышу ничего. Есть, да-да. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, отец Андрей, вот меня зовут Елена, а я вот недавно буквально прочитала, ну как, в Евангелии, там такое место есть, мне немножко непонятно, может, ввиду отсутствия духовного там опыта. Вот там написано так, что Иосиф не знал Марию до рождения. Вы могли бы расшифровать?
Да, с удовольствием, да, с удовольствием. Значит, особенности библейского языка заключаются в частности в том, что «не знал до» не означает, что он знал после. Пример можно привести из того же Евангелия от Матфея, где говорится о том, что Христос говорит «я с вами» по воскресенье. Христос говорит «я с вами во все дни до скончания века». Если идти по той же логике, то получится, значит, что до скончания века Христос с нами, а после скончания века нет. Но нет, что он, до скончания века он с нами, а после скончания века в вечность он будет еще больше с нами. Вот уже из этой правильной логики, значит, евангельский текст о рождении Марии говорит о том, что Иосиф не знал ее, как она родила сына своего первенца. То есть не знал до, и тем более не знал после, потому что как он мог ее знать, если ему неоднократно ангел является и говорит ему: «Иосиф, встань, возьми дитя и матерь и беги в Египет». «Иосиф, встань, возьми дитя и матерь, возвращайся обратно». Сам порядок слов указывает на степень главности здесь. В порядке обычной семьи можно было бы сказать: «Иосиф, встань, возьми жену и ребенка и уходи». «Иосиф, жена, сын». Так, по идее, должно было быть, если бы это было простое супружество. А здесь супружество неземное, здесь духовный союз, и главный здесь ребенок, а вторая мать, а Иосиф третий и служит им обоим. «Иосиф, встань, возьми дитя и матерь и иди туда». Иосиф, так три раза повторяется в Евангелии. «Иосиф, встань, иди, бери дитя и матерь, иди обратно». Поэтому Иосиф, узнав о том, что родившееся в ней есть от Духа Святого, не приступал бы к ней в жизни вовеки, значит, зная, что она есть сосуд избранный, и что она родила сына Иисуса, который есть Мессия и спаситель людей от грехов их. То есть мы бы сильно обесчестили не только Марию, но и Иосифа, если бы приписали ему некую похоть, которая, значит, могла бы у него быть, если бы он приступил бы к этой девице, которая родила от Духа Святого Сына Божия. Поэтому здесь этот евангельский оборот как раз нужно понимать именно в том духе, который я сказал вам о воскресшем Христе. То есть не знал до и тем более не знал после. Как Христос говорит: «Я с вами во все дни до скончания века и тем более после скончания века». Вот. Зачем такие обороты нужны в Писании? Для того, чтобы на этих крутых поворотах испытывался ум человека и его вера. Как говорит, еще помню, Ориген говорил, значит, что в Писании есть много темных мест для того, чтобы напряглись и нашли ответы. Для того, чтобы Писание не было разжеванной жижей, кашицей такой, сладкой, значит, такой, манной кашкой такой, чтобы Писание было твердой пищей, которая бы заставила вопросы, заставляла искать ответы. Есть некоторые смутительные места в Писании, их очень много, между прочим. Для того, чтобы человек изумился, задумался, испугался, помолчал, помолился, поискал ответов. К этому можно относить это. То есть дешевый ум впадает в соблазн, ум сильный и сердце верующее преодолевает соблазн и укрепляется в вере. Поэтому непреложная истина – это девство Марии до брака, непреложная истина – девство Марии после рождения ею Господа Иисуса Христа. Она есть присна дева. Пресвятая Владычица Богородица сохранила девство и в Рождестве, и по Рождестве. Такова вера Церкви, такова истина. Вот такое вам слово. Да, алло. Алло. Что-то у нас там. Нету, да? Нету. Или есть, или нет? Нету. Ну ладно. Значит, нет, так нет. Вот мне трудно найти правильный режим поведения, потому что звонки появляются, потом срываются, и развивать какую-то мысль не представляется возможным. Приходится ждать и тянуть паузу. Так что, извините, это не моя вина. Алло.
Алло, доброго вечора.
Добрый вечер.
Пане Андрію, це Юрко Долина з Полтави. У мене таке от питання. От усі оті негаразди, що коються там в Європі, в Україні, дитячі будинки, проституція, там, гомосексуалізм, ну, в общем, алкоголізм, усе. А от у мусульманському світі цього немає. От в чому сила мусульманського світу? Дякую.
Сила мусульманської моралі, як слушно зауважили, там є плюси, моральні плюси, такі побутові моральні плюси. Там є так само проституція, безумовно, там так само є наркоманія, там нема алкоголізму. І нема, напевно, в меншій мірі там присутні дома для дітей без батьків, тому що сімейні, родинні зв'язки більш міцні. Іслам відрізняється певною строгістю побутового життя, яку втратили християни. Да, тому що це релігія більш, так мовити, старозавітнього духу, релігія суворої дисципліни, релігія, яка вибудовує чітку вертикаль між старшими і молодшими, це послух, шанування авторитетів. Це релігія, яка передбачає не індивідуальне буття, а буття общинне, родове або суспільне, так би мовити. В нас все віддано на откуп індивідуалізму. Тобто я хочу, я не хочу. Там нема такого. Значить, там треба, значить треба. Всі разом, значить всі разом. Взагалі іслам це не стільки віра, верніше це віра, безумовно, а не тільки віра, це спосіб життя. Це спосіб життя і повсякденна дисципліна. От, в цьому відношенні християни в дечому програють, тому що зі своїми безперервними хочу, не хочу, подобається, не подобається, буду, не буду, значить ми розпорошені і робимо не те, що треба, а те, що кому присниться. Значить. Тому дійсно там можна вбачати в деяких суспільних рисах повсякденного життя ісламських народів багато рис, яким можна позаздрити і можна і повчитися їм. Да, це правда. Що гріха таїти? Це правда. Алло.
Алло.
Да.
Доброго ночі, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, смотрели вы фильм «Дух времени» и комментарий дадите по этому?
Смотрел, смотрел.
Спасибо
да.
большое.
Дешевенький фильмец, соблазнительный только для того, для человека, ну, для массового зрителя, который ни разу не дал себе труда прочесть Евангелие внимательно, и размышлять о духовных вещах ему не приходилось до сих пор, как бы впервые перед ним возникли духовные вопросы при просмотре, например, этого фильма. Вот. Там есть несколько изюминок, так сказать, любопытных, но в целом общая идея фильма злая, да и он наполнен весь как бы несуразностями. То есть он, человек более-менее знакомый с тематикой религиозной, значит, ну то он раскусывает это дело через 10 минут просмотра, может быть, даже раньше. Общий дух, так сказать, в чем как бы вся, в чем изюм? В том, что, дескать, религии отмерли, отжили свое. Религии это некие духовные аппараты системы порабощения человеческого сознания. Все это нужно, так сказать, свалить на свалку истории. Вот, и начинать новую эру, так сказать, эру Водолея, там, вступление Земли в новую планетарную, так сказать, систему, которая будет характеризоваться раскрытием тайных сил организма, опять-таки пресловутым этим западным индивидуализмом, освобождением человека от догм, которые тяготели над ним долгие столетия раньше. Вот такая, так сказать, такой изюм этого фильма. Изюмчик с душком, прям скажем, потому что все это мы уже проходили. Уж кто-кто, а мы-то прошли это все в полной мере. В 20 веке, когда революция совершилась, параллельно со сломом старой власти происходил слом духовных ориентиров. И были теоретики новой эры, которые говорили, что христианство – это мусорник истории. Как бы это надо сбрасывать это все на свалку. Как раньше говорили Пушкина сбрасывать с парохода, что сапоги лучше Пушкина, говорил один глупый молодой человек, покойный. Так потом, значит, коммунисты, идеологи, там, допустим, такой был Иванов-Разумник, такой теоретик новой эры, говорит, да, это все уже, так говорит, попы, это прошлый век, это какой Евангелие, какой Христос, что вы. Вот. И они, значит, так, вооруженные этими примитивными идеями, люди взялись спиливать кресты из церквей и сбрасывать колокола с колоколен. Вот. Срывать крестики с груди и смеяться в сторону того, что было вчера еще свято. Примерно то же самое и подобный фильм делает, только в масштабах всей планеты, потому что мир глобализуется. Предлагается глобальный проект. Как бы, да забудьте вы про свой католицизм, про свое христианство, про свое православие, про свою Библию. Бросьте вы это все. Что вы? Перестаньте. Это просто аппарат, так сказать, для охмурения вашего, для вытягивания с вас денег. Вот. А вы на самом деле освободитесь от этого всего. Такой месседж фильма. Вот. То есть антихристианский месседж фильма и, повторяю, фильмец-то дешевенький. Ровно столько же дешевые, сколь дешевые мозги среднего обывателя. То есть, вот печальное явление. Печальное явление. Почему я много раз говорил и буду это говорить, что сбить с толку человека тем тяжелее, чем больше книг он прочитал, чем больше музеев посетил, чем больше прослушал внимательно музыкальных произведений, чем с большим числом умных людей он поговорил в своей жизни. Такого человека не все, кто затащить не представляется легким трудом. Вот, значит, не из христианства выгнать легкими соблазнами. Вот, потому что глубокий человек, он глубокий человек. Его тяжелее обмануть. Как бы, ну, а дешевка, она есть дешевка. Вот это, так сказать, это пропагандистский фильмец нового тысячелетия. Вот, в своем таком вот в своем идейном низкопробстве таком. Это, соблазняться им стыдно. Кто соблазнился этим фильмом, тот расписался в собственной тупости. Это жесткие довольно слова, но уж не обижайтесь, потому что стыдно соблазняться такой низкопробщиной. Вот, такой вот это самое, такой дешевкой такой, знаете, это, ну, это все равно, что за жвачку родину продать. Думайте больше, вас никто не собьет с ног. Алло.
Алло.
Да.
Отец Андрей, доброй ночи, это Николай, город Киев, беспокоит вас. Вы знаете, вот год назад я вам задавал похожий вопрос про этот же фильм. Вы знаете, полностью с вами согласен. Вот, и, ну, как бы время эфира не отнимать, хочу у вас спросить такую вещь. Буквально с Нового года, вот я там хожу на стоянку за машиной, там со стоянки иду, ко мне регулярно пристают какие-то бабушки с просьбой настоятельной поговорить о Боге.
Это эгоистки.
Вы знаете, ну, как бы я старших людей уважаю, ну неприлично бабушку, там, это человек старше меня, да, то есть женщина,
ну да.
Сказать ей грубое слово, это нехорошо. Но она идет за мной, извините, там, 500 метров и пытается мне... Вы знаете, вот как поступать в такой ситуации? Я вот как бы немножко растерялся и, ну, может, я чем-то им приглянулся, но как-то вот они, ну, что ли, преследуют меня. А параллельно вспомнился еще один вопрос. Ну так, вкратце, у бывшей моей тещи там была одна хорошая знакомая, которая вообще-то была православная, но перекрестилась, в кирху сейчас ходит. Как вы считаете, вообще это правильно или нет? Спасибо вам.
Ну что это, бабушки эти, конечно, скорее всего, последовательность сторожевой башни. То есть это наглость, сопутствующая данной секте, значит, она узнается за километр. Если бабушка за вами ходит неотвязно, значит, то это либо нищая хочет денег, значит, либо свидетели Иеговы пристали к вам с брошюрками, значит, третьих вариантов трудно найти. Отшивать их нужно мягко, то есть раз и навсегда сказать им: бабушка, до свидания. Значит, я разговариваю о Боге, когда хочу и с кем хочу. Значит, вот как-то так. Ну, в общем, найти какие-то мягкие формулировки, обижать старого человека нельзя. Можно только удивляться, насколько они подло используют старушек, которым нечего делать, которые дома сидят. Как бы вот обратили вчера эту старушку, которая, может быть, в партии простояла, просидела всю свою жизнь до недавних лет. Дали ей пару книжек, значит, такой провели пару этих самых занятий, как разговаривать с молодыми людьми о конце света. И погнали на работу, так сказать, арбайтен, бабушка. Рекрутируйте новых членов в организацию. Вот. Нужно мягко отшивать этих добрых старушек и втайне помолиться Богу о том, чтобы у них в уме просветилось, чтобы они умерли христианками, а не сектантками. Это же душу загубит на старости лет. То, что женщина была православной и ушла в кирху, говорит только об одном, что никогда не была православной. Это была та номинальная православная, для которой, так сказать, все православие ограничивалось, видимо, ну, вопросами панихиды, например, там, и вопросами там, значит, крашеных яиц на Пасху. Таких православных у нас, к сожалению, много. И они не только... То есть то, что она в кирху ушла, это еще счастье. относительное, потому что она могла бы и в буддизм уйти, и в кришнаизм уйти, и в яговизм уйти. Кто ее первый поймал, туда она и ушла, может быть. Может быть, кто-то ее обидел в православной церкви, значит, может быть, она не нашла для себя ответов на вопросы, которые задавала и искала. Может быть, еще какой-то произошел. Может, она этнически принадлежит к немецкой общине, то есть, может, ее родители были немцами, там, что сопутствует часто переходу. Что поиски корней заставляют людей искать религиозные группы своей идентификации по крови. Голос крови просыпается на старости лет часто у людей. Это нормально. Вот. Но, конечно, ненормально уходить из православия куда бы то ни было. Вот. В этом смысле я совершенно и готен тот. Я считаю, что из какой бы то ни было религии в православие переходить можно, а в какую бы то ни было религию из православия уходить нельзя. То есть тут уж, простите, таково мое убеждение. Вот, как спросили у одного, это потом расскажу. Так что жалко, что она ушла из православия, но слава Богу, относительно слава Богу, что она ушла хотя бы в рамках христианства осталась. Потому что кирха это все-таки тебе не секта. Может быть, она и вернется в православие, кто ее знает. Крещение ж не смывается. То есть она все равно остается православной. Крещение ее никуда не смоется и не денется с нее. Она останется православным человеком по крещению. Вот. Поэтому лучше узнавать о своей вере раньше, лучше насыщать свой духовный голод внутри своих общин, не меняя юрисдикции и принадлежности. Нужно искать истину и служить ей по мере сил, для того, чтобы не было таких печальных переворотов и этих конвертаций, таких переходов из веры в веру. Так, братья и сестры, сейчас, секундочку. У нас тут какое-то польское радио должно рассказать нам какие-то несколько... Это я не шучу. Не армянское, польское. Вот, поэтому у нас на 13 минут закончится раньше часть, это первая часть эфира. А потом будет реклама, пауза, так сказать, и возвращение в эфир. Так что, извините, такова редакционная политика. Ну вот, братья и сестры, мы вернулись к нашему традиционному разрыву по времени. Добавился еще один разрыв, связанный с вещанием польского радио на украинском языке. Ну что ж, такова с Леви. Я жду, есть звоночек, мы слушаем. Да, вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы, чтобы вы пояснили, вот как раз сегодня, несколько дней назад мы праздновали Рождество.
Угу.
Вот, в Евангелии Матфея и в Евангелии Луки описаны совершенно разные истории этого события и первых дней жизни, которые, по моим представлениям, совершенно никак не согласуются. То есть, если в Евангелии Матфея Мария и Иосиф с новорожденным Иисусом проживают в Вифлееме, и потом для того, чтобы им попасть в Назарет, нужно через откровение ангела во сне Иосифу сначала переехать в Египет, потом в Египте новое откровение, что Ирод умер и можно возвращаться в Иудею. Потом, когда они вернулись, оказалось, что в Иудее сын Ирода, который не менее жестокий. Они, убоявшись, получив новое откровение, поселились в Назарете. Вот. А в Евангелии Луки рассказывается о том, что они уроженцы Назарета, и для того, чтобы поучаствовать в переписи, они отправляются в Вифлеем, и поскольку там нету где им остановиться, нет места в гостинице, они вынуждены были в хлеву, в общем-то, находиться. И потом через 7 дней.
Я понял ваше смущение, я понял.
Да, я не вижу, как эти истории между собой согласовываются. То есть это совершенно разные истории, в общем-то, совершенно невозможные между собой. И я, кстати, и много других событий обнаружил. Вот в частности, еще меня совершенно в недоумение ставит день вечери, вот, что по трем Евангелиям он распят в день в день Пасхи, пятница была день еврейской Пасхи, а согласно Евангелию Иоанна, Пасха должна была быть в субботу, то есть он был распят за день до.
Ну, давайте с Рождеством Пасхи. Сначала, давайте с Рождеством сконцентрируемся на Рождестве.
Да, ну, пожалуйста.
Да, значит, согласно Луке, о Назарете и Вифлееме говорит Лука. Из Назарета в Вифлеем пошло семейство для того, чтобы участвовать в переписи, которую учинил царь Август. И действительно, им нашлось место в обиталище, они родили, родила Мария, не найдя места в никакой гостинице или странноприимном доме, они родили, она родила своего первенца, сына Иисуса Христа, в том месте, которое мы называем вертепом. Вертеп — это пещера для загона скота, в которой укрывались от непогоды. Ушли они в Египет не ранее 40-го дня, не ранее того времени, когда совершилось обрезание и совершилось сретение, то есть 40-дневная жертва, принесение жертвы в храме Иерусалимском по закону очищения, касающейся женщины после рождения, 6 недель после рождения. После этого бегство в Египет. После этого бегство в Египет, когда совершилось, да, действительно, потом они возвращаются в Иудею, но не боятся туда идти, возвращаются обратно, то есть приходят в Назарет. Там в Назарете Христос и воспитывается. Родился Мария, была из Назарета. В Назарете было благовещение, рождение в Вифлееме, потом бегство в Египет, пребывание некоторое время в Египте, не указывается сколько. Там уже дело ученых исследовать, сколько лет пребывали они в Египте. Это связано со смертью Ирода Великого и вступление во власть тетрархов, его сыновей, на четыре части разделивших Палестину. И потом они возвращаются в Назарет. То есть там действительно Лука и Матфей говорят об этом по-разному. В чем ничего нет удивительного, потому что каждая книга имеет своего адресата. Для Матфея самое главное — это показать легитимность Иисуса Христа как Мессии, показав его родословие, что он есть сын Давида, сын Авраама, и он концентрируется внимание на исполнении пророчеств. Матфей концентрируется на исполнении пророчеств. Он цитирует пророков, которые говорят, предсказывают о рождении Христа, и это представляет евреям как доказательство Иисусового мессианства. Лука говорит, наоборот, совершенно по-другому. Его Евангелие касается всех людей, а не только евреев, как Матфеева. И он говорит нам о явлении ангелов, которые возвещают о радости всем людям. И вопрос согласования двух этих сюжетов – это не такой трудный вопрос. Нужно взять один текст, взять один другой текст, сложить их, и они дополняют друг друга как пазлы. Они встраиваются в те пустоты, то есть то, что есть в одном, встраивается в то, чего нет в другом. Представляется такая гармоничная картина. Я, честно говоря, не вижу там ничего такого, чтобы могло человека, значит, вот смутить. Если хронологию то разложить, повторяю опять-таки, то Лука говорит о благовещении, Матфей говорит о рождении, Лука говорит о рождении, поклонение волхвов говорит только один из них, о пении ангелов говорит тоже только один из них. То есть они как бы дополняют друг друга. О избиении младенца в Вифлееме говорит тоже, значит, только один из них. И о бегстве в Египет, о возвращении из Египта Назарет тоже говорит только один из них. То есть вот оно, так сказать, эта картина дополняет друг друга и превращается в некое целостное повествование. Возьмите два текста, две Библии, если даже угодно. Положить их между собой и прочтите. Даже есть в конце Библии согласовательные таблицы хронологических евангельских событий. Там это все, между прочим, излагается, что было, зачем, что вслед за чем произошло. Ну, вот это могу вам порекомендовать.
Алло. Алло?
Да.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, отец Андрей.
Да-да.
Алло, вы меня слышите?
Я слышу вас.
Я хотел бы вот у вас спросить. Я православный верующий, вот, и родители мои были, и бабушка, и дедушка. И я не раз ощущал в своей жизни отрицательное отношение иудейства к нашей церкви православной. И у меня тоже к иудеям в этой связи, скажем, мягко говоря, неприятное отношение, такое отрицательное отношение. Они же не признают, в общем-то, смеются над Христом и все такое. Вот, так нельзя ли нам отказаться от этого Христа? Он же все-таки был еврей обрезанный. Это меня возмущает, их украинцев.
Что... Остаться христианами, он... отказавшись от Христа?
Нет, оставаться православными, отказаться от этого еврея.
Как это?
Почему, как вы собираетесь почему у меня украинца должен быть Бог еврей, да еще обрезанный? Меня это возмущает.
А каким почему православным вы хотите оставаться, интересно, если вы откажетесь от Христа?
Ну почему не верить только в Отца Бога? Почему не быть монофизитами? Обязательно проклятать этого Иисуса, тем более, тогда он родился в конечном итоге.
А монофизиты тоже используют Иисуса? Нет, ну ясно, все. Я понял вопрос. Вопрос я понял, значит, но монофизиты, не унижайте монофизитов, монофизиты тоже верят в Иисуса Христа. И факт его обрезания, и факт его еврейства, это несомненный факт, безусловно, но что ж тут смутительного-то? Ничего страшного и прекрасного, значит, это дело Божие. Господь благоволил быть евреем на земле. Что ж тут такого? Ничего. Не будьте расистом, я вас умоляю. Надо быть выше этого. То есть надо смириться с волей Божьей, с тем, что был сначала избран один народ. Внутри этого народа совершилось воплощение Бога. Вслед за этим в семью Божию были признаны все остальные люди. Никак, отказавшись от Иисуса Христа, быть православным у вас не получится. Аж никак. Вообще все, что мы узнали благодаря еврейскому народу. То есть надо поблагодарить этот народ за то, что он в течение долгих лет мировой истории хранил веру в Бога Единого и нравственный закон, заключаясь в 10 заповедях, высочайшую норму нравственности для ветхого мира хранил, и пророки появлялись среди его, и так далее, и так далее. То есть нужно отдать дань уважения каждому народу, который внес что-либо важное в историю мира. Евреи внесли в историю мира очень много. Надо благодарным быть за это, а не ругаться. Это ваша позиция, вы мне простите, неумная. Не серьезно, вы-то, скорее всего, склоняетесь к язычеству, насколько я так подозреваю. Потому что некоторые язычники себя тоже православными считают, поклоняются там Мокоше, Сварогу, и считают, что православие славянское – это его язычество. Но это, конечно, безобразие. Это безобразие. Поэтому антисемитизм – это болезнь вообще, вот, как и расизм, как и нацизм. Вот. И поэтому антисемитизм может человека втащить в язычество, это реальная опасность. Всякий антисемит где-то в тайне сердца склоняется к тому, чтобы быть язычником. Это плохо. Поэтому образумьтесь, я вас умоляю. Не надо думать так, как вы думаете сегодня. Алло.
Алло.
Угу. Да-да.
Отець Андрій, добрий вечір, Олександр Київ. Я хочу повернутися до питання по Біблії. Я читаю в Евангелії від Іоанна, 7 глава. Uh-huh. Про те, що коли наближалося свято юдейське кущів, так, то Ісус і брати сказали, що вийди і покажи себе світою.
Так.
А Христос каже, що я не піду. Але пізніше говориться, що він
пішов
на свято, і uh-huh. там говориться якби не явно, а таємно, але пізніше ми бачимо, що він посередині свята війшов до храму і почав навчати. Отже, він на храмі на святі був, так. І в мене перше питання, от наскільки православне християнство дозволяє нам іноді казати правду, але от так якось дивним чином. Тобто я розумію, що він їх не обманув, тому що там щось стояло інше. Але я з одного боку бачу, що він казав, що не піду,
ага,
а потім
розумію.
Пішов. Це ага. перше питання. А друге питання, наскільки православні християни можуть, де взагалі православна церква, приймати участь в якомусь в протесті до влади. Я от дивлюсь, Грецька православна церква перед Новим роком видала цілі такі постанови, ну не постанови, а звернення до народу, які читалось в кожному храмі, про те, що грецька влада завела в країну в борги, МВФ і т.д. і т.п.
Так.
І вони критикували владу і в тій країні, де греки там за пару тижнів до того йшли і громили крамниці, ну теж в зв'язку з економічною негараздами. Так от, наскільки православна церква може і православний християнин приймати участь в протестах проти там злиденності, проти ну будь-чого. Дякую вам.
Ну, по першому питанню, дійсно Христос сказав браті, що там є така примітка в другому місці, що браті його ще не вірували в нього. Братями ми називаємо дітей Йосипа від першого шлюбу. Яков, і Осій, Сімон і Іуда. І він їм казав, вони вимагали від нього, що він, якщо він дійсно Месія, що він об'явив про себе публічно, тому що ніхто не робить цього таємно, і якщо ти той, яким ти себе називаєш, то йди об'яви про себе людям. Його час не прийшов, він каже, я не піду в праздник, вийдіть в праздник, я не піду на праздник, а потім пішов. Значить, очевидно, є такі ситуації, де можна чинити, так, як би правильно сказати, не розкривати всіх карт, що дивіться, як Христос, коли з ним говорять люди, він на деякі питання просто мовчить. На деякі питання він відповідає прямо, на деякі питання він задає питання у відповідь. То його питаються там якісь такі, хто він такий, чи він месія, чи ні. Він каже, наприклад, спитаюся вас і я. Там, і там хрещення Іоанна, звідки було, з неба чи від людей. Там, тобто питанням на питання відповідає. То три моделі відповіді в Христа є на запитання. Пряма відповідь, мовчання або відповідь на відповідь. Значить, є різні підходи. Очевидно, ми можемо так само поступати і чинити в різних умовах, залежно від того, з ким ми маємо розмови і що значить, там, підеш, не підеш, там, що будеш робити. Значить, тут є така розмаїтість варіантів, як себе правильно повести, не согрішивши. Те, що ми не можемо брехати, не означає, що ми маємо бути прості, як двері, і все, що в нас в голові, має бути на язиці. Значить, може бути якісь такі моделі поведінки, про які ми не грішимо, але не відкриваємо всіх карт і всіх своїх думок кожному, хто нас запитує. Таке можливо. Я думаю, що таке можливо. А то, що ви сказали в другій частині питання, це сінод грецької церкви звернувся до своїх державних діячів і до своєї пастви. Тобто це звертання священоначалія досить різке. Я читав його в інтернеті. Ну, досить різке, досить таке категоричне. Це добре, що церква знайшла в собі грецька мужності в такий скрутний час для держави звернутися і до неї, і до народу. Але там є така цікава відмінність, все ж таки це народ і державне правительство, вони більш залежні від церкви в Греції. Вони складають присягу, всі міністри, кабінет міністрів складає присягу на Євангелії, і приносить обіцянку Святій Троїці, Отцю і Сину, Святому Духу, і Пресвятій Богородиці, і всім святим, в тому, що вони будуть чинити суд і правду, і будуть виконувати всі свої обов'язки сумлінно, як християни. Навіть така річ є, до сих пір в Греції залишилася. Наскільки начасно це роблять, я не знаю, але складають таку присягу в присутності архієпископа Афінського і Синоду, або там вищої ієрархії. В греків, здається, навіть в паспорті до недавнього часу була графа віросповідання. І більш 90% цієї країни православні християни. Тому церква має більший ресурс для впливу на суспільну свідомість. І вони це зробили. Наскільки, які плоди цього звернення, я наразі не знаю. Як відреагували пересічні греки, як відреагувало правительство на цей заклик. Але очевидно, що уряди окремих держав знаходяться в серйозній залежності від міжнародних валютних фондів, від всесвітньої закуліси, там, від якихось там центрів впливу закордонних. І це відчувають на собі пересічні люди, і люди, які більш-менш розбираються в політиці, вони прагнуть, щоб їхні держави були більш незалежні, щоб вони не обслуговували інтереси великого капіталу. І дехто набирається сміливості про це говорити. О, стихійні бунти, безумовно, не приводять ні до чого хорошого. Я проти них. Там трощити вітрини магазинів або перевертати чужі машини, люди там нікому нічого не винні, раптом значить, їм спалили машину чи розбили магазин. Що тут хорошого може бути? Цей викид енергії, бунти мас, їх складно виправдовувати. А знайти інакші форми протесту і донесення своєї думки до широкого загалу, це набагато складніше. Напевно, це результативніше. Хоч ми собі не уявляємо взагалі глибини цих процесів, тих складностей, з якими стикаються можновладці. Вони так само залежні від нас, від багатьох чинників. Вони не свобідні люди, вони не роблять то, що хочуть. Не роблять ледь-ледь то, що можуть. І на них зі всіх сторін так само тиснуть, тільки ми не знаємо, хто. Як знаєте, в радянські часи капіталісти малювали таким толстим дядечкою з сигарою в зубах, в смокінгу і пенсне, який сидить на мішку з грошима, а під цим мішком, розчавлені цим мішком, лежать прості робітники. Це не вся правда. Тому що цей дядочко такий самий залежний від багатьох чинників, як і прості робітники. Капіталістична система пронизує все взаємозв'язками, ланцюгами, рабськими ланцюгами зверху вниз і знизу вверх, справа наліво, зліво направо. І багатії такі самі залежні від багатьох чинників. Тому вони і викидаються з дахів і приймають саністий калій в разі дефолтів і різних фінансових, там, скажімо, негараздів. Не такі самі раби ситуації, як і прості люди, тільки по-різному. Тому я, чесно кажучи, я не знаю, як ми повинні реагувати на ті чи інші суспільні події. До речі, треба визнати, якщо реагувати на них, наприклад, там, хресними ходами, чи мирними демонстраціями, чи з якимись такими звертаннями через пресу і засоби масової інформації, то треба перше визначитися, які суспільні події ми вважаємо найбільш важливими, найбільш кричущими, найбільш впливаючими на життя суспільства. Треба розібратися перше з цим. А що, на що впливати в першу чергу? Тому що є демонстрації, там, скажімо, захисників природи, які стосуються там гуманної поведінки з собаками, які на вулиці бігають, там, з бродячими псами. Я не думаю, що це саме головна проблема. Є там, скажімо, там виступи проти домашнього насильства. Це більш серйозна тема, але я так само не думаю, що вона головна. Треба визначитися з тим, проти чого бунтувати в першу чергу, якщо вже бунтувати. Якщо виходити і... Все рівно треба когось очолювати, хто б, щоб очолив цей процес, керманича якогось треба. Людину, яка буде мізками працювати і організовувати це. Це непростий процес. Проста енергія мас дуже сліпа. І дуже страшно, коли нею керують невідомо хто. Тому, щоб нашу енергію не використав хтось лихий і хитрий, краще сидіти вдома і займатися своєю справою. Хоча так, хоча твориться багато нехороших речей, на які ми не маємо прямого впливу. Ця ситуація, мені здається, присутня в кожній цивілізованій країні. В кожній. Включно до самих багатих. І в Англії, і Франції, і Германії, і Америці те саме відбувається. Просто ми цього не знаємо, бо ми там не живемо. Да.
Алло.
Да-да.
Мир вам и благоденствие.
Спасибо.
У меня вот такой вопрос, отец Андрей. В Второзаконии, 17 главе, там пишется, чтобы... Если возникнут какие-нибудь сомнения между судом там, и кровью, да, то нужно обратиться к священникам. И как священник решит, так и будет. А если кто не поступит правильно, как скажет священник, то его предать смерти.
Так.
Вот это отделение церкви от государства, как понимать? Церковь должна быть, ну как, правая рука у президента, и президент должен слушать церковь. А нам навязывают совсем другие мнения. Типа отделяют церковь от государства. Выходит, что мы прелюбодействуем или как, я не понимаю. Почему церковь молчит, не вмешивается в государственные дела, согласно второзаконию? Как вы на это смотрите?
Я думаю, что, конечно, если в судопроизводство, если согласно Ветхому Завету в судопроизводство включить необходимо участие священного лица, тогда церковь, конечно, не может быть отделена от государства, потому что судопроизводство – это прерогатива государства. Тогда и церковь должна быть государственной. У нас она отделена по факту, начиная с Ленинского декрета, то есть до сегодняшнего дня продолжается та же ситуация. Церковь отделена от государства, и поэтому в судопроизводство не может вмешиваться священник на таких правах, которые описаны в данном тексте, который вы обозначили. Там, где дело касается пролитой крови, осуждения или оправдания жизни человеческой, по сути, и его смерти, значит, мы священник в данной ситуации вмешиваться не может. Он для этого не имеет никаких правополномочий. В еврейском народе, для которого написано второзаконие, религия и народная жизнь были совершенно неразделимы. То есть священники, цари, пророки, судьи, письмоводители, начальники и так далее, это все было один организм, действующий в сильной связке. То есть нельзя было ничего из этого вычленить. И религия у них была одна. Сегодня нет ни одной страны, где была бы только одна религия, понимаете? Реальность такова, что нет ни одной страны в мире, где была бы только одна конфессия. Каждая страна под небом в той или иной степени исповедует, кроме арабского мира, кстати, кроме мусульманских стран, исповедует принцип равенства людей перед Богом, это декларацию этих прав и свобод, и в том числе право религиозного выбора. И у нас, если решать этот в духе второзакония этот вопрос, то какого священника звать? У нас очень много, и каждая конфессия претендует на уникальность и на хранение истины. Получится такая неразбериха получится, что мы из нее не вылезем. А вопрос-то серьезный про жизнь и смерть. Вот поэтому та практика, которая предлагается нам во второзаконии, в сегодняшнее время не представляется возможной для исполнения. в силу разных причин, в силу многоконфессиональности любого государства, в силу отделения, да, фактического отделения церкви от государства в нашей стране. Вот в той же Греции, например, там церковь государственная, там это можно было бы исполнять, потому что там каждый священник считается государственным служащим. Он получает от государства, кстати, зарплату. То есть он, совершая свои богослужения и свою проповедническую законоучительную деятельность, он находится на службе государства, ибо государство декларирует свою православность. Я не знаю, какие там плюсы и минусы из этого всего. Я не изучал этот вопрос подробно, но наверняка есть много плюсов и некоторые минусы. А у нас-то никак невозможно. Никак невозможно. Поэтому суд отделен. Суд – это функция державы. Держава творит суд, насколько у нее это получается. Иногда произвол, иногда суд правильный, иногда Фемида. Фемида, она слепая. Вернее, у нее завязаны глаза. Не только для того, чтобы быть нелицеприятной, но иногда для того, чтобы ничего не видеть. Поэтому невозможно. К сожалению, невозможно. Или к счастью, я даже не знаю. Были, кстати говоря, были страны, которые пытались все ветхозаветные нормы привести в действие в виде государственных законов. Например, в Англии во время Кромвеля, протектората Кромвеля, во время пуританских этих войн, была попытка сделать официально вместо законов, вот всяких там гражданских, судебных, поставить на их место просто Библию и решать все законы, имущественные, гражданские, уголовные, по библейским законам. Не прижилось. Так что опыты такие были, пытались. Американские поселенцы, когда осваивали североамериканский континент, они тоже пытались отказаться от законодательства светского и на место законодательства поставить Библию. До сих пор у них клянутся на Библии в суде, что говорить правду, только правду, ничего кроме правды. В штате Пенсильвания такой был господин Пен, от имени которого этот штат получил свое название, хотели именно вот такой эксперимент сделать, создать общество, в котором бы все руководствовались Библией. Тоже не получилось. То есть такие опыты были неоднократны в истории христианской цивилизации в 17, 16, 17, 18 веке. Неоднократные попытки. Ничего не получилось. Видимо, не получится, к сожалению. Видимо, нужно сохранять этот баланс интересов, чтобы государство было светским, но уважало религиозный выбор своих граждан. А каждый гражданин избирал свой религиозный путь и следовал ему, соблюдая гражданские законы. Вот такой баланс нужно, видимо, соблюдать нам сегодня. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в монотеистических религиях, вот иудаизм, ислам, христианство, Бог Яхве, Аллах, наш Бог, это один Бог или разные? И второй вопрос. Почему обрезание у иудеев на седьмой день, а у мусульман с 70 лет? Вот у младенца еще не сформировано астральное тело, и поэтому эта операция для него очень большой стресс.
Что не сформировано?
А?
Что не сформировано?
Астральное, простите, тело.
Астральное тело?
Да. И поэтому эта операция для него стресс, идет сбой формирование этого тела, и поэтому евреи не страдают совестью и излишней чувствительностью. Как вы думаете?
Нет, это глупости совершенно. Это глупости. Какое астральное тело? О чем вы говорите? Где вы набрались этого всего? Вот. Вы хотите сказать, что они обрезываются в детстве, и поэтому они бессовестны? Христос тоже бессовестный, что ли? Что они тоже астральное тело разрушили? Что за чушь? Ну, кто это? И вообще, если делать анализ наших, вот, ну, вернее, ваших звонков и нашего общения, то, видите, удельный вес, ну, так сказать, такие вот, вернее, так, нотки антисемитизма, воскрешающегося язычества и замусоренности разными оккультными терминами составляют изрядную долю в сознании современного человека. Это не может не печалить. Ну, вернемся к этому, значит, вопросу. Значит, арабы обрезываются в более позднем возрасте, потому что родоначальник арабов Измаил, сын Авраама, был обрезан, если не ошибаюсь, в 13-летнем возрасте. Вот. Когда он был уже отроком, в это время родился Исаак, и был обрезан в 8-дневном возрасте, а Измаил, соответственно, в этом возрасте был уже 13-летен. Поэтому такая тенденция, видимо, и сохраняется, обрезывать мальчика в более взрослом теле. Значит, про астральное тело забудьте, потому что бред и безобразие для православного человека. Что касается Бога в монотеистических религиях, в исламе, иудаизме, христианстве, тот же ли это Бог? Значит, если человек молится единому, то есть молится Богу, о котором он знает, что он един, что он невидим, недоступен чувственному восприятию, то есть вкусу, слуху, осязанию, запаху и так далее, что он всемогущ, вечен, всеведущ, благ, добр к человеку, наблюдает за человеческими поступками, взвешивает его деяния и так далее, и так далее. То есть, если все эти атрибуты божества присутствуют в сознании человека, он молится единому Богу, то я не вижу смысла говорить о том, что мы молимся разным богам в этом смысле. То есть, отца... То есть, мы узнали отца благодаря тому, что сын нас научил. Сын пришел для того, чтобы мы узнали отца. Он научил нас всему. И если бы не Христос, кто бы из нас... Человек звонил, обиженный на то, что он должен в еврея верить. Вот, если бы Христос не пришел в мир, откуда бы мы знали вообще о том, что у всего человечества есть общий небесный Отец? Вот, что мы усыновляемся Ему через кого? Через Христа, как раз через Сына Божия Иисуса. Вот. Что касается мусульман и иудеев, то я не строгий судья для этих людей, пускай они совершают свою религиозную жизнь по своим предписаниям и законам. Я не считаю, что они молятся дьяволу. Есть люди, которые категорично считающие, что они, что все неправославные люди, там, скажем, не христиане, да, шире скажем, что не знают Бога и молятся дьяволу. Я так не считаю. Я считаю, что человек способен на веру в единого Бога, пребывая за пределами христианской церкви. Способен. То есть я думаю, что многие, ну, допустим, в том же исламе, есть же исламское богословие, там же не, и там не глупые вещи они, так сказать, понимают и пишут, и проповедуют. То есть, это, если познакомиться с этим, то мы увидим, что они доступны богопознанию. Что же касается иудаизма, они многое поняли, узнали, и вообще этот народ жил в большом духовном напряжении до пришествия Христа. Он его и приготовил, это пришествие. Поэтому это вопрос сложнее, чем кажется на поверхности. Я не считаю людей, которые не согласны со мной, с нами, с христианами, дьяволопоклонниками. Категорически не считаю. И рекомендую вам тоже не считать их такими. То есть нужно оставить человеку духовный поиск и наблюдать за тем, как он будет искать истину. А все остальное в Божьих руках. Алло.
Алло, алло.
Да-да.
Здравствуйте. Меня зовут Тигран, я из Киева.
Тигран?
Да-да.
Вы армянин?
Армянин.
Да-да.
У меня к вам есть вопрос. Исправьте меня, пожалуйста, если я буду что-то не так говорить.
Хорошо.
Вы обсуждали, вернее, вам был задан вопрос, касающийся второзакония, верно?
Да-да.
У меня вопрос, опять же, касающийся этой темы, и который касается также темы мужеложества, да, то есть явления гомосексуальности среди, да, людей. Правильно ли ведь, что упоминание об этой вещи как о проблеме упоминается во второзаконии, верно?
Ну да, да-да.
У меня вот такой вопрос интересует, то есть этот вопрос не касается лично меня, меня в социуме больше интересует вопрос, то есть люди, которые питают ненависть к этим людям, насколько их поступок это грех перед Богом и проблема перед их совестью по отношению к людям, которые являются гомосексуалами и, возможно, не могут на это повлиять, то есть насколько эта ненависть лучше или хуже, чем... Ну, то есть, наверное, сложно сказать лучше или
я
хуже,
я, да? Понимаю, я, мне кажется, я понимаю, о чем.
Да, или я имею в виду, возможно, ненависть родителей к их ребенку, да, которые проявляют такие признаки.
Угу, я понимаю вас. Ну, во второзаконии это названо мерзостью перед Господом, и грех этот неоднократно бичуется в Священном Писании, собственно, в назидание потомкам, и были уничтожены города, культивирующие полное извращение жизни вплоть до половой перверзии вот этой. То, что это проблема, это без сомнения, но это проблема, так сказать, приобретенная. В большей части случаев это проблема именно не унаследованная, а приобретенная. Здесь у нее есть много подводных течений, которые к ней приводят. В книге пророка Иезекииля говорится о том, что грех Содома заключался в изобилии хлеба и вина, в несправедливости к бедному, в жестокосердии и гордости, кажется так. Я могу не цитировать дословно, но там перечисляется изобилие хлеба и вина, то есть многоедение, опивство, невоздержанность такая вот именно, отсутствие поста и воздержания, жестокосердие, и они руки бедного не поддерживали, там еще говорится. То есть, как последняя черта духовной болезни подчеркивается их немилосердие. Вот это все в совокупности, оно как бы извращает душу, приводит... Гомосексуализм — это все лишь внешнее проявление некоторых более глубоких болезней. Вопрос не только в гомосексуализме. Вопрос в том, что человек, изменивший половую ориентацию, это человек, который меняет полностью систему ценностей и систему отношения к миру. Здесь вопрос не в том, так сказать, извините, значит, кто кого, куда. Вопрос в том, что это полное извращение духовной природы, настолько сильное, что оно проявляется на физическом уровне и меняет человека в плане пола, а пол — священная сфера. Пол — это священная сфера. Ну, как относиться к этим людям, это второй вопрос, это социальный вопрос, действительно, ненавидеть их или... Если признать за гомосексуализм, например, болезни извращения, от чего постепенно человечество отходит, тогда эти люди достойны сожаления и терапии. Но гомосексуализм многообразен, он агрессивен, современный гомосексуализм — это агрессивный гомосексуализм, он проповедуется, он вылазит наверх, он не хочет больше скрываться, он проповедует себя различными способами, различными формами культурной жизни. Это единственный способ, которым гомосексуалисты могут размножаться, средствами массовой пропаганды, поскольку они бесплодны в силу половой жизни своей специфической, они размножаются только средствами пропаганды. И втягивание человека в гомосексуальную культуру, эту субкультуру гомосексуальную, это всегда некий обман человека. То есть его нужно чем-то привлечь и обмануть, не знаю. Деньгами, карьерой, наркотиками, специфическим образом жизни, каким-то каким-то хитрым шепотом на ухо о том, что не-не. Это серьезная тема. Значит, гомосексуализм не так безобиден, как нам кажется. Вопрос не просто в том, кому кто нравится. Вопрос в том, что после некоторых шагов и пересекания некоторых границ, которые пересекать нельзя, человеку угрожает полное изменение внутреннего мира и сознания, вплоть до невозможности вернуться в нормальную жизнь. Наше общество гомофобно, оно агрессивно относится к этому по старой традиции, поскольку все столетия минувшей истории у нас было именно такое отношение к гомосексуализму, как к извращению и вызову Богу. Это вызов Богу. Но сегодняшняя жизнь требует от нас так называемой толерантности, чему я не очень рад, потому что человек рискует вообще измениться до неузнаваемости, но не в лучшую сторону. То есть какой-то мы рискуем через некоторые пару десятилетий жить какой-то в обществе странных мутантов, среди которых будет страшно жить. Придется убегать, как Лот из Содома. Только не знаю куда, потому что они будут везде, наверное. Вот. Суррогатное материнство, дети из пробирки, значит, изменение пола при помощи операций, просто блудная жизнь с этими гей-парадами и гей-культурой, значит, это все реальная угроза человечеству. Поэтому здесь я не знаю, как к этому правильно относиться. Ненавидеть их, пожалуй, нельзя, но в том случае, если человек живет со своим позором, это позор, несет внутри себя свою тяжесть, мучится ею и хочет от нее избавиться. Ну или, по крайней мере, чувство непреодолимое влечение к лицам своего пола не выставляет это за добродетель. Свою так называемую альтернативную сексуальность он не поднимает на флаг. Если же человек вступает в некое гей-культурное сообщество, проповедует свои взгляды, становится агрессивным гомосексуалистом, так сказать, гляньте на меня, так сказать, это вы, мол, жлобы примитивные, а я параллельно мыслящий человек, так сказать. Вот. И к чему это все, в конце концов, постепенно и идет. Подобного рода явления у меня вызывают, например, агрессию. Я считаю, что агрессия имеет место, что она может иметь место. Кто из нас грешнее? Я думаю, что проповедник гомосексуализма всегда грешнее того, кто не любит этого проповедника. Кто вляпался в беду, там есть место состраданию, потому что это беда. А кто полюбил беду и разносит ее как заразу вокруг себя, вовлекая слабые души, значит, в поле своего влияния, тот злодей равный наркоторговцу. Таково мое мнение. Да. Алло.
Алло.
Да.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Анатолий из Сумы.
Да.
Мой сын родился на празднике Петра и Павла. Угу. Мы назвали его Юрий. Не может ли это имя отразиться на дальнейшей судьбе?
Ну, прекрасно, имя Георгий. Это имя святого великомученика Каппадокийского Георгия.
Ничего страшного, да?
Ничего страшного, вы будете чтить Петра и Павла в день рождения. То есть день рождения вашего сына будет подвигать вас на большую любовь к святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. А и сын ваш будет Юрием, и в этом нет никакого страшного. Ничего страшного в этом нет. Не бойтесь этого. Алло. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Доброй ночи. Это Вадим из Киева беспокоит. Сразу же ремарочка насчет гомосексуализма. Дело в том, что поскольку это названо мерзостью в глазах Господа, то люди, которые проповедуют его, то есть говорят, что это нормально, они клевещут на Господа, потому что мы созданы по образу и подобию.
Ну, в принципе, да.
А богохульство является единственным грехом, который не прощается, правильно?
Ну, не только единственным, там есть несколько еще, но да, это один из самых тяжких вещей. Да.
Так что они сами же себе хуже делают. Вот. А вопрос у меня другой. Вот, зло это отсутствие добра, то есть отсутствие Бога, правильно?
Да.
Значит, в одной полезной книге, которая, значит, была, я уже не помню, какую именно, но она благословенна была там кем-то из митрополитов.
Какая идея?
Ну, там говорится, что душа человека того же чина, что и животного, возвышенная ради соединения с
Господом,
да? Да, ради соединения с Духом Господним.
Да.
Вот, соответственно, когда человек попадает в гиену огненную, если он грешил, то по идее, если отсутствует Дух Господень, то эта душа должна также дематериализоваться, как и души животных. Каким образом она тогда может вечно там пребывать?
Ух, ну вы задаете передо мной, так сказать, нехилую задачу, так мягко говоря. Я не думаю, что души животных, я вообще не знаю, честно говоря, я оставляю за собой свободу спрашивать, не давая ответов, как вот в этом. Говорит, кто знает, дух животных опускается ли вниз, дух человека поднимается ли вверх, говорит экклезиаст. Я никогда не встречал такое выражение дематериализация вот, души животных. Кто его знает? Я мало этим интересуюсь. Человек не дематериализуется ни в коем случае. Человек сохраняется человеком. В него вдохнуто дыхание жизни, и стал Адам душою живою после вдохновения в него духа жизни. И каждый из сыновей Адама подобен Адаму. То есть после грехопадения он не потерял дух жизни. Дух жизни остался в нем, дух разумной жизни, в смысле. То есть в человеке осталась совесть, разум, воля, способность к различению добра и зла. Все эти важнейшие свойства, отличающие нас от животных, остались в грешных сынах Адама. И следует думать, что как бы ни грешил человек, какие-то сущностные, неистребимые черты сохраняют в нем свое присутствие. И его душа никогда не будет душой животного. Он будет всегда человеком. То есть его душа будет всегда человеческая. То есть разумная, сознательная душа, которая отлична от души животного, большей близостью к Богу, большим разумением. Поэтому, оставляя в стороне вопрос о том, куда деваются животные, то есть я не знаю этого, и, честно говоря, мне это не очень интересно. Со всей ответственностью можно сказать, что человеческая душа ни в коем случае не дематериализуется, не рассыпется, никуда не исчезнет, потому что она изначально душа человека, такой и придется пребывать во все дни до скончания века, и тем более после скончания века. Либо с Богом, либо без. Вот это, да. То есть либо она войдет в общение с Господом и будет расти бесконечно, то есть совершать свой рост в будущей жизни, возрастать в познании и радости. Либо она будет отчуждена от жизни Божией, но продолжит жить со всеми атрибутами человеческого существования: самосознанием, памятью, волей, чувствами. То есть вот, ну, я так думаю, так учит нас Святая Церковь, так думаю и я. Алло.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, батюшка. Николай Гуляй-Пуля. Батюшка, мені 19 декабря було 33 года. Якраз у нас це був храмовий праздник, там, і всі мене поздравляли, о, возраст Христа, возраст Христа. Пожалуйста, може свого опыта там розкажете. І можна я зараз цей, ну як мені відноситься, ви поняли, що я имею в виду,
ну,
да?
Ну, я понимаю, да.
Да. І можна я свого опыта розкажу, чому мусульмани от іменно такі, як от
там,
значить? Ну, я десь в кінці 90-х годов мого знакомого разом з Т-150 забрали в Турцію. поднимать там целину. Я не знаю, что он там поднимал, чи песок, чи там камни.
Ну, неважно.
Да. И, в общем, случай. Там деревня такая заброшенная. Ну, не заброшенная, аул. И там загуляла одна баба с мужиком, левым, получается. И вызвали скорую, поставили колоду. Бабу сразу с деревни выгнали. А мужику зверху другої колоди руки переламали, я повторюю, в 90-х годах це було. Посадили в скору і відправили додому. Після того, я думаю, вже в деревні там ніхто не зміняв один одному, і вони прямо на лицо факт показали.
Це турки були, да? Це турки між собою,
да? Так, так, так. Це мій знайомий розказував.
Ага, ну от бачите, яка інтересна річ. Нас спеціально визвали скору, да, і потім зробили екзекуцію. Ну, бачите, яка. Інтересний, да? Опит інтересен. Ну, возраст Христа – это фамильярное выражение такое, которое употребляется к 33-летнему периоду жизни. Вообще, Христос прожил на земле все последовательные стадии человеческих возрастов, то есть он был младенцем, поэтому младенчество тоже можно назвать возрастом Христа. Он был отроком, и отрочество тоже возраст Христа. Христос тоже был отроком, и юношей он был, поэтому юношество тоже возраст Христа. Наконец он достиг зрелости, которая исчисляется 30-летним возрастом. И зрелость – это тоже возраст Христа. Вот. Поэтому любой из этих возрастов можно назвать возрастом Христа, и мы не ошибемся. Вот. А к 33 годам присваивать только это название, ну, здесь есть, конечно, некая фамильярность, и нужно к этому относиться прохладно. Алло.
Алло.
Да-да.
Алло, слава Богу, це Андрій Благословіч.
Слава навіки, Богу.
Я би хотів задати питання, не знаю таке, чи то треба задавати. Чи вважається от дійсним шлюб, от я, наприклад, православний, і жінка моя греко-католик, чи вважається шлюб, який я взяв в греко-католицькій церкві, дійсним перед Богом?
Вважається дійсним ваша сердечна обіцянка, яку ви дали перед лицем Божим своїй дружині, ваше бажання жити з нею, ваш, так мовити, сердечний обов'язок, що сполучив вас з нею. Наскільки дійсне таїнство, яке вінчає вас, це, якщо все лишиться так, як воно є, то хай так лишається. Якщо з часом ви могли би якщо вона буде православною, ваша жінка, наприклад, так Бог подарує, бо я видно, якщо ви православний, вінчалися з нею в Греко-католицькій церкві, видно, ви зробили її поступку, пішли на її умови, там, на її прохання. Якщо вона, ну, тобто ви чоловік і жінка, що тут нічого нема ніякого сумніву. Якщо вона буде православною так само з часом, дасть Бог, то тоді вам треба буде взяти молитву в православній церкві. Значить. А наразі ви чоловік і жінка, і не грозіться з того. Любіть жінку, будьте вірним, живіть так, як Бог приказав. Ну, ніч не скажу більше. Алло.
Алло.
Угу. Да-да.
Доброї ночі, отець Андрій. Вас безпокоїть Денис, город Суми.
Угу.
Значить, тут 5 минут осталось, задам часть вопросов. Не все, потому что на все времени ответить у вас уже не будет. Ну, в общем, вопросы. Помогите, пожалуйста, разложить по полочкам православное учение о природе Бога, ну, Иисуса Христа. Значит, вопросы такие. Касательно Бога. Какое отличие между рождением и нерождением сына от отца и рождением сына и исхождением духа от отца. Ведь, ну,
я понял.
Красивые слова есть. Сын не есть отец, но он есть то, что отец есть. Святой Григорий Богослов говорит, и также в Библии сказано, что Бог неизменяем, что он постоянен, он один и тот же.
Я думаю, этого одного вопроса достаточно, потому что он действительно достаточно глубок и серьезен. То есть больше не нужно ничего задавать. Будем да, здоровы, потом созвонимся по другим вопросам. Да-да.
Ну и ладно, раз вам так угодно, ответьте, пожалуйста.
Я думаю, спасибо. Да, потому что, ну, сами посудите.
Спасибо, до свидания.
Да, значит, мы должны будем сейчас... То есть то, что мы сейчас будем говорить, это касается учения отцов каппадокийцев о Пресвятой Троице, о Единосущной Троице. и о различии ипостаси. То есть это учение требует напряжения ума и специального погружения в, как в священные тексты, так и в размышления над этим вопросом. Итак, Бог один по природе, Бог един. По природе Он един. И это не вызывает никаких сомнений. Когда мы говорим о единстве Божьем, мы говорим о единстве божественной природы. Но наряду с природой мы имеем право и должны говорить также еще и о личностях, о носителях природы. Потому что природы без личности не бывает. Есть человеческая природа, например, да, то есть природа человека, которая всегда имеет конкретного личного носителя. То есть каждый из вас, каждый я и каждый из нас являемся носителями человеческой природы. Просто природы без человека, без личности не бывает. Мы все с вами равны, как люди по природе, и все отличны, как люди, как личности. Вот. То же самое мы наблюдаем и в Троице, о чем говорит нам Евангелие, и как оно изъясняется святыми отцами. Итак, мы видим в Боге одну божественную природу и три божественные личности. Эти личности называются на греческом словом ипостаси, на латинском словом персона. Ипостась – это греческое слово, означающее личность в данном контексте. Итак, одна божественная природа и три божественных личности. Отец, Сын и Святой Дух. Все эти три божественных личности обладают одинаковыми божественными свойствами. Божественные такие свойства, например, как вечность. Вечный Отец, Вечный Сын, Вечный Дух Святой. Или, например, всеведение, всезнание. Всеведущий Отец, Всеведущий Сын, Всеведущий Дух Святой. Или вездесущие. Вездесущий Отец, Вездесущий Сын, Вездесущий Дух Святой. То есть все божественные атрибуты, все признаки природы божественной одинаково принадлежат и Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Но они отличаются друг от друга как личности, как божественные личности. Поскольку это тайна неисследимая, и мы погружаемся в тайники Святой Троицы, то мы знаем только два, словесных определения, которые говорят о личном отличии Отца от Сына и Духа от Сына и Отца со своей стороны. Итак, Отец нерожденный, это его личное свойство. Как личность он нерожден. Сын рожденный, но не сотворенный. То есть он вечен так же, как Отец, но его свойство рождаться от Отца в вечность. Он рожденный. То есть рождение – это личное свойство Сына. Дух Святой нерожденный, но исходящий от Отца. Исхождение Духа от Отца – это его личное свойство. То есть личными свойствами Отца, повторяю, является нерождение, личная нерожденность и рождение Сына и изведение Духа. А Дух, как личность, отличается от Сына тем, что Он исходит от Отца, а Сын отличается от Духа и Отца тем, что рождается от Отца. Чем отличаются между собой рождение и исхождение, нам непонятно. Слова в Евангелии употребляются разные. То есть мы здесь в данном случае цитируем Священное Писание. Мы говорим о Христе, что Он рожден от Отца прежде всех век. Слово рождается от Отца. И говорим о Духе Святом, значит, как говорит Евангелие, Дух Святой иже от Отца исходит. То есть Евангелие употребляет два разных термина – рождаться и исходить. Это называется личными свойствами этих ипостасей. Во всем остальном они тождественны по природе друг другу. Итак, божественная природа пребывает в своей полноте, обладаемая тремя божественными ипостасями. Троица нераздельная, нельзя помыслить себе Отца, не помыслив вместе с Ним Сына и Духа. Троица неслиянная, то есть Отец и Сын и Святой Дух не сливаются друг друга, не заменяют друг друга, но пребывают каждой своей ипостасью, своей личностью, не заменяя друг друга местами и не пропадая друг в друге. То есть единосущная, неслиянная, нераздельная Троица. Так об этом мыслят святые отцы, предлагая православное учение. Конечно, все это является тайной за семью печатями для тех, кто не верит в Сына Божия, потому что об этом говорить можно только лишь после пролога Евангелия от Иоанна. Только лишь со времени, как Иоанн сказал нам, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, он ввел в наше сознание понятие второго в Боге. То есть до сих пор мыслился только Отец Богом, и Иоанн говорит нам о Логосе, о Сыне, как о Боге тоже. Но не о втором Боге, потому что нет двух богов, Бог один, а он вводит нас в понимание того, что в Боге есть несколько личностей божественных. Три. В конечном итоге. Сошествие Святого Духа – это завершенное откровение. Завершение откровения Святой Троицы. Отец, Сын и Святой Дух. Отец, Слово и Утешитель. Три божественных ипостаси в одной божественной природе. Этого, повторяю, конечно же, не знают те, кто не верует в Христа, как в Бога. И отсюда рождается различие между нами и иудеями, нами и мусульманами. Мусульмане почитают Бога, видя в нем божественную, видя в нем только божественную природу, то есть не поклоняются всемогущему, великому, необыменному Богу. Мы же поклоняемся Богу, зная о нем некие тайны, что он троичен, Отец, Сын и Дух Святый. На этих святых и великих словах мы заканчиваем передачу. Милосердный Бог да пощадит всех нас. До скорой встречи.